Издательство «Эксмо». Дэвид Балдаччи. «Чёрная земля». Майку и Монике Рао, за всё, что вы сделали для университета Содружества, Вирджиния. Глава первая. Хэл Паркер постепенно нагонял свою добычу, ощущая, как с каждым шагом, крепко вбиваемым в землю, растет кровяное давление. О том, что цель близка, можно было судить по частоте и количеству капель крови, тусклыми рубинами, рассыпанными по жирной от влаги почве. Убить с первого выстрела не вышло, так что теперь приходилось иметь дело с подранком. А если он рассчитывал получить оговоренную сумму, то требовалось предъявить тушу. Масштабы кровопотерь его несколько приободрили, свидетельствуя о неизбежном, особенно в таком беспощадном климате. Паркер медленно и методично продвигался вперед. Осень была уже не за горами, но лето по-прежнему не сдавало своих позиций, протягивая свои пропитанные зноем и влагой пальцы над суровой пустотой тундры. В данный момент Хэл чувствовал себя яйцом на раскаленной сковородке. Будь сейчас зима, он был бы облачен в специально рассчитанную на то одежду и никогда, ни при каких обстоятельствах не стал бы преследовать свою добычу бегом. Когда бежишь при 50 градусах ниже нуля,
по Фаренгейту примерно минус 45 градусов Цельсия,
рискуешь получить кровоизлияние в легких и захлебнуться раздутыми от крови клетками собственного организма. Но даже когда жарко и влажно, обезвоживание способно убить тебя столь же быстро, и ты никогда не почувствуешь, к чему идет дело, пока не будет слишком поздно. На лбу у Паркера был укреплен мощный фонарь военного образца, в буквальном смысле превращающий ночь в день, по крайней мере, в пределах его узкой тропы. Он предположил, что является сейчас единственным живым существом на пространстве во много квадратных миль вокруг. По небу стремительно неслись тучи, насыщенные влагой и окруженные неспокойным воздухом. Оставалось надеяться, что управиться с делом выйдет до того, как хлынет дождь. Хэл бросил взгляд влево, туда, где совсем неподалеку начиналась территория Канады. Больше чем в часе ходу находился городок Уиллистон, самый центр фрекинговой вселенной здесь, в Северной Дакоте. Но баккиновская сланцевая формация настолько обширна, что земля и под ногами у Паркера содержала миллионы баррелей нефти вместе с сотнями миллиардов кубических футов природного газа. А может и больше, подумал он, поскольку кто на самом деле способен оценить истинные масштабы?
Фрекинг — технология нефти и газодобычи при помощи гидроразрыва нефтесодержащего пласта. Под землю под давлением закачивают воду вместе с песком и разными химическими реагентами для взламывания подземного пласта и обеспечения притока нефти и газа к забою скважины. В сланцевых районах практически основной метод нефтедобычи. Баккиновская формация, формация Баккин. Одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений, расположенных на территории нефтегазоносного бассейна Уиллистон в Северной Америке, в штатах США Северная Дакота и Монтана и провинциях Канады Саскачеван и Манитоба. Традиционными способами нефть тут давно выбрана, так что сейчас нефтедобыча ведется только более технически сложным и дорогостоящим методом фрекинга.
Присев на корточки, Хэл стал прикидывать свой следующий ход. Присмотрелся вперед, а потом развернулся на 180 градусов, высчитывая время и расстояние на основании размера кровавых клякс. Поднялся и двинулся дальше, слегка прибавив шагу. На спине у него на манер рюкзака болталась питьевая система с большим мягким резервуаром, от которого прямо ко рту тянулась гибкая трубка с мундштуком. Одежда на нем была легкая, но прочная и из дышащего материала. Однако ему все равно было жарко, и даже в 11 часов вечера он буквально плавал в собственном поту. При каждом вдохе казалось, будто раскусываешь острый перец. «Мать природа всегда возьмет верх над человеком», — подумал Паркер. «Сколько навороченного снаряжения на себя не напяли». Он искренне не понимал, как его добыча, волк, который уже зарезал двух коров из стада его нанимателя, вообще ухитрилась ускользнуть. Паркер четко засек зверя с расстояния около 400 ярдов. Эта тварь просто сидела там, совершенно неподвижно, словно олень, почуявший опасность. Пуля угодила волку где-то под лопатку, Хэл был в этом совершенно уверен. Влепила как следует. И в этот момент зверь едва двинулся, так что Паркер был уверен, что выстрел смертельный. Но когда он добрался до места, волка там уже не было. Лишь начинался кровавый след, по которому он теперь продвигался. Паркер одолел небольшой подъем. Территория, на которой он находился, была известна как Великие Равнины, что казалось неправильным, поскольку местность кое-где была тут довольно холмистой. Но изрытые расщелинами окраины северного Бэдленда лишь едва дотягивались сюда, словно струйки, выплеснутые на землю воды, так что желто-коричневые возвышенности большей частью мирно сосуществовали тут с абсолютно плоскими, заросшими травой пустошами. Сгущался ночной туман, ухудшая видимость. Паркер нахмурился и, хотя в подобных переделках бывал не раз, ощутил укол адреналина. Откуда-то издалека донеслось погромыхивание, а потом и свисток локомотива, наверняка тянущего состав цистерн с нефтью и резервуаров с природным газом, который после добычи был приведен в сжиженное состояние для транспортировки. Этот свисток показался ему печальным и одновременно обнадеживающим. А потом опять громыхнуло, на сей раз с неба. Стремительно приближалась гроза, как это часто происходит в этих краях. Пришлось еще прибавить шагу. Паркер покрепче перехватил свой винчестер, готовый в любой момент вскинуть оптический прицел к глазу и, как он надеялся, наконец произвести смертельный выстрел. И тут вдруг что-то заметил, футах в 50 от себя, слева. Что-то темное, чуть темнее окружающей обстановки. Опустил взгляд на землю, нацелив туда луч налобного фонаря. Теперь он был удивлен и в полном недоумении. Кровавые отметины определенно уходили вправо. Как такое могло быть? Его добыча явно не обрела вдруг способность летать. И все же, может быть, волк вдруг резко изменил направление где-то там впереди, вихляясь на подкашивающихся лапах перед тем, как упасть. Паркер осторожно двинулся туда, опасаясь подвоха. Не доходя до темного пятна футов 15, остановился. Опять присел на корточки и обвел сияющим лучом своего фонаря обширное пространство перед собой, внимательно присматриваясь. Заглянул даже себе за спину, просто на тот случай, если волк умудрился дать кругаля и теперь подкрадывается к нему сзади. Паркеру доводилось воевать во время Первой войны в заливе.
Первая война в Персидском заливе — конфликт 1991 года между Ираком и многонациональными силами во главе с США.
Он уже видел, какие чудеса способны произойти, когда живые существа пытаются убить друг друга. Интересно, — подумал он, — не такой ли это случай? Все еще полуприсев, Паркер сократил дистанцию до темного пятна до 10 футов. Потом до 5. Ощутил, как сжимается живот. У него, наверное, глюки. Он приник к трубке с водой, чтобы повысить уровень влаги в организме. Но эта штука по-прежнему была там. И это был не мираж. Это было... Осторожно поднявшись, Паркер опасливо одолел последние несколько футов до пятна, опустил взгляд, и его мощный фонарь ясно высветил только что обнаруженный кошмар до последней детали. Это была женщина. По крайней мере, он подумал, что женщина. Да, наклонившись ближе, он ясно увидел пышные груди. Она была абсолютно голой и выпотрошена, словно мясником. И все же... Ни единая капля крови не замарывала девственную землю вокруг нее. Кожа на лице и голове женщины была срезана сзади и затем стянута вперед, бесформенным комком лежа теперь на открытой челюстной кости. Спиленная верхушка черепа валялась рядом с головой. Открывшаяся полость была пуста. И где же, блин, ее мозги? Еще грудная клетка. Она явно была взрезана, а потом зашита обратно. Паркер обвел взглядом мягкую землю вокруг трупа. Брови его выгнулись, когда он увидел четко различимые отметины на земле. Они показались ему знакомыми. Но буквально через секунду Хэл забыл про эти следы и медленно опустился на колени, когда до него наконец дошло, где именно ему уже попадались такие линии стежков на человеческой груди. Это называлось Y-образный разрез. Паркер много раз видел его в детективных сериалах и фильмах. На вскрытых телах, лежащих на металлических столах в морге. Только вот находился он сейчас отнюдь не в морге, а стоял прямо посреди первозданных просторов Северной Дакоты, и ни коронера, ни телевизионщиков поблизости не наблюдалось.
Коронер. Должностное лицо, производящее предварительное расследование обстоятельств подозрительной смерти и при необходимости принимающее решение о возбуждении уголовного дела.
Этой несчастной женщине сделали вскрытие. Хэл Паркер отвернулся в бок, и его стошнило, в основном желчью. Почва уже не была более первозданной, когда небеса разверзлись и, наконец, полил дождь.